Здравствуйте, мы читаем пасхальную брошюру, 37-я страница, Шамати, 41-й пункт, 41-я статья. Да, мы продолжим, мы должны закончить эту пасхальную брошюру. Все, что написано здесь, мы, по крайней мере, должны один раз прочесть. Продолжим. Пасхальная брошюра, 37-я страница, Шамати, статьи Бали Сулама, 41-я статья. Что такое катнут и гадлут в вере? Сказано, и поверили они в Творца и раба его Моше. Следует знать, что свойство святов Песаха удостоится удостаивать света веры. Но неправильно думать, что свет веры — это малый свет. Ведь малый свет или большой зависит только от получающих. И когда человек не работает на пути веры, он думает, что у него есть слишком большая вера. И в той мере, в которой у него есть вера, он может поделить ее на нескольких людей, и тогда они будут бояться и будут совершенны. Мы думаем, что вера — это, как мы говорим, наружу. Я верю. Я верю в то, я верю в это. Мы не очень осознаем, что вера, о которой говорят каббалисты, это сила. Это сила, которая помогает нам подняться выше желания получать. И мы, чтобы мы были выше нашего желания получать. Вера — это сила на отдачу, сила, которая находится выше Малхут, желание получать. И тогда, когда мы поднимаемся из Малхут в Бину, называется, что мы обрели силу веры. Поэтому вера — это та сила, которая помогает нам подняться над желанием получать, помогает войти в ощущение, понимание, духовные силы. Да?
Но тот, кто желает служить Творцу по пути истины, он проверяет себя каждый раз, готов ли он работать со всей преданностью, со всем сердцем, и всегда он видит, что испытывает недостаток в вере. То есть всегда у него есть дефицит с этой стороны.
То есть ему всегда не хватает быть ради отдачи еще больше, еще больше. Так это то, что происходит. И?
И только когда у него есть вера,
то есть сила преодолевать,
он может почувствовать, что всегда сидит перед царем. И когда он чувствует величие царя, он может раскрыть любовь с обеих сторон. Как со стороны добра, так и со стороны жесткого суда. Поэтому человек, просящий свет веры, если такой человек слышит или видит, каким образом достичь света веры, он радуется, как будто бы нашел великое достояние. Поэтому это люди, которые просят истины, и в праздник Песах есть у них чудодейственная сила веры. И мы читаем об этом в главе «Поверили Моше», и тогда он способен в этом находиться.
Мы надеемся, что мы удостоимся в этом объединении, к которому мы идем, быть в свете веры, вооружиться светом веры и так продвигаться. Все на самом деле зависит от того, насколько свет веры мы сможем раскрыть на себя, обрести. И это все Но зависит от того, насколько мы включаемся в десятку. Каждый, на самом деле, происходит в той мере, в которой я отменяюсь в десятке. Я в моим действием вызываю на десятку. Это не важно, какая десятка. А главное, что я отменяюсь перед десяткой. Я этим уже привлекаю на себя, пробуждаю на себя свет веры. Нет вопросов. Мы перейдем к
следующей статье на 285-й странице книги Песах. Статья Рабаша «О четырех сыновьях говорила Тора». Еще раз. 285-я страница книги Песах «О четырех сыновьях говорит Тора». В соответствии с четырем сыновьям говорит Тора, поскольку вся Тора только для злого начала. Как сказали мудрецы, я создал злое начало, я создал и Тору в приправу. Поэтому тому, кто не умеет спрашивать, сам объясни ему. И надо понять, что нужно спрашивать, и как им это объясняют. И что это за средство, с помощью которого объясняют тому, кто не умеет спрашивать. Дело в том, что когда есть злое начало, тогда есть потребность в Торе. Поэтому если человек верит в вознаграждение и наказание, он уже может соблюдать Тору и заповеди, поскольку ощущает, что у него есть возмещение. Поэтому он не задает вопроса грешника, что это за работа для вас. А если нет у него зла, как мы уже сказали, нет у него потребности в Торе. Поэтому ты объясни ему. Если ты видишь, что есть человек, который занимается Торой с заповедями, потому что верит в вознаграждение и наказание, получается, что он закрыт. То есть его зло скрыто, то есть спрятано. В таком случае невозможно его исправить. Потому что человек исправляет только то, что видят его глаза.
То есть в нем обязано быть раскрытие зла в нем, да? Если он раскрывает, что в нем есть зло, в этой мере он нуждается в Торе, а иначе нет. Если он чувствует себя, что он праведник, только должен чуть-чуть добавить, у него нет потребности в Торе. Потому что Тора — это свет, возвращающий к источнику, ему нечего возвращать к источнику, у него нет никакого зла. Поэтому обучают человека работать, чтобы он не получал вознаграждения.
Поэтому тогда обучают человека работать ради того, чтобы не получал вознаграждение. И тогда приходит зло и спрашивает, зачем вам эта работа? То есть что будет нам, если мы будем служить Творцу без какой-либо награды? Ведь это против нашей природы, поскольку мы рождены с природой наслаждать себя, а не наслаждать ближнего без всякого возмещения. Тогда человек становится нуждающимся в Торе. И тогда можно сказать, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». Тогда как если у него нет злого начала,
то есть у каждого есть злое начало, но оно не раскрыто. Он не сделал действие, чтобы раскрыть злое начало.
То есть не раскрылось в нем желание получать, потому что только это называется злом и ничто иное.
А если не раскрывается, у него нет никакой потребности в Торе, а он думает, что он уже праведник. Вопросы? Нет. Ну, может быть, это все вещи тривиальные, и нечего тут спрашивать. Не знаю. Есть это Азия.
Рефтов, Рав, if someone discovered to be immersed in the will to receive on his ego, does it mean that he's in a state of Egypt and then he requires the Torah? Thanks.
Если кто-то раскрывает, что он является рабом желания получать, это значит, что он находится в Египте и должен получить Тор?
Да, конечно, но действительно ли это так? В Египте у нас есть очень долгий путь от состояния, когда мы начинаем видеть фараона как хорошего, то есть он дает пищу, жилье, разные вещи, покрывает этот мир, заботится о человеке, эго его так, пока они начинают раскрывать, что в человеке есть сила, это фараон этот, и что он становится против Творца и сопротивляется, и не дает человеку приблизиться к Творцу, и не дает ему возможности выйти из Египта. Короче, это процесс, процесс долгий. Все это Египет. И в Египте человек начинает познавать, узнавать фараона как следует, и немножко Творца тоже. Да. Все? А, есть BBUK.
Добрый день. Учитель, подскажите, пожалуйста, возможно определить в группе, когда кто-то из товарищей, допустим, из хороших побуждений, оказывается, что служит, начинает служить фараону и тянет за собой других товарищей, которые впечатляются его идеей, затеей.
Ну, и холи от наварка за холи.
Ну, может быть, такое, все может быть. Конечно.
А я могу определить это правильно? Ведь все, что я вижу в товарищах, я вижу в себе. Как мне тут? Я могу определить правильно и как-то помочь, или я должен только молиться?
Есть рак даварахат.
Есть только одно, как пишет Рабаш в первых своих 20 статьях, где он дал нам четкие знания о построении десятки. Если я делаю точно то, что он пишет там, то я продвигаюсь правильно. Нет у тебя больше проверок. А включиться в десятку и идти согласно тому, как пишет Рабаш. Только так. Хорошо?
Европа. Европа.
Рав, от чего зависит раскрытие зло человека? Это от его вклад в духовную работу?
Да, раскрытие зла в человеке зависит от его вклада в десятку. Когда он хочет, как сказано, включиться с ними, соединиться с ними, видит, что он не способен, не хочет, отталкивает это. И тогда сила, которая отталкивает его от объединения с десяткой, называется злое начало. Петахтиква 18.
Ну, Амнон, тагид машу.
Ну, Амнон, скажи что-нибудь.
Пока входит микрофон в работу, я хотел спросить, как человек раскрывает свое злое начало? Мы думаем, что мы хорошие люди. Как вдруг раскрывается мне это зло?
Относительно своих товарищей, с которыми ты можешь соединиться только так, что ты думаешь только о них. А когда ты начинаешь думать о них, ты сразу же чувствуешь, что ты думаешь, а что мне будет от этого?
Но я чувствую, что мне хорошо с моими товарищами. Вы можете спросить их, смотрите, что я делаю. И говорю просто жемчужины. Вдруг как я раскрываю, что я плохой?
Ты думаешь о себе на самом
деле? Ну, вроде бы я думаю о них.
Одну секунду. Попытайся все-таки подумать, оторван ли ты от любого выигрыша ради себя и думаешь только о них? Или ты думаешь о них, и все-таки что мне будет от этого?
Понятно, что я думаю о себе.
Это что понятно, это как раз понятно, что у тебя есть злое начало.
Но я не раскрываю его, Раф. Я не раскрываю этого. Я спрашиваю, как человек раскрывает, что есть в нем злое начало?
Ты не раскрываешь, ты не чувствуешь, что ты думаешь о товарище в связи с собой, что тебе будет от этого?
Да, Раф, скажем, я думаю о себе, но я не чувствую, что я делаю зло в этом, что есть во мне злое начало. Это я хочу сказать.
То, что ты думаешь о любом действии, что бы ни было в группе, ты думаешь по отношению к себе, что мне будет от этого, это и есть злое начало.
И даже когда этого не осознаешь.
Осознаешь, значит, не осознаешь. Ты чувствуешь, что ты думаешь в связи с собой обо всех этих вещах. Так или нет?
Да, но я не чувствую в этом злого начала, верно?
Это называется злое начало. Не обязательно, что ты хочешь навредить им. То, что ты думаешь, что мне будет от этого, это уже называется злое начало. Почему? Потому что оно не дает тебе начать соединяться с Творцом, и поэтому называется злое начало. Оно не называется злое начало из того, что ты хочешь делать зло, не дай Бог, товарищам. Нет. Нет, это злое начало, потому что оно оттаскивает тебя от Творца.
Моя мысль о себе, да? Это и злое начало?
Питахтика 19.
Ну, Цвика бы это шам.
Ну, Цвика там, конечно, да? Он что-то говорит там или нет?
Да-да, я говорю.
Теперь слышу.
Меня слышно? Скажите, злое начало непригодно?
Ты говоришь или нет?
Я говорю. Злое начало, оно непригодно?
Нет. Если ты его исправляешь, то оно не является непригодным.
Что значит объясните немного, что значит называется, что значит исправить злое начало?
Извините его на отдачу ближнему.
Как это сделать, если вы можете объяснить?
С помощью работы в группе и молитвы к Творцу.
Это я вас и спрашиваю, когда мы учимся через интернет, и я просто немногословен, как я могу злое начало через экраны исправить? Как это делать?
У тебя еще нет экранов, как ты можешь?
Нет, через экраны монитора.
Ага, какая связь с этими экранами?
Я объясню. Мы сидели 2 недели назад за столами, а мы спорим, и там за столом есть работа.
Это глупости.
Но я это делаю как
нет,
через экран.
Нет, это вообще никак не связано. Мы должны привыкнуть, что мы не зависим от расстояний. И поэтому у нас не будет выбора. Мы должны будем работать в таком виде. Ты думаешь, мы завтра вернемся снова в наш центр? Нет.
Я думал, да, что мы готовимся
нет,
к Песоху.
Прежде всего, в последнее время тебя вообще не было. Так у тебя нет.
Я 2 недели болел. Да,
хорошо, ладно. Я верю тебе. Я что, тебя не знаю?
После конгресса я был уверен, что
да,
у меня
да,
корона.
Ты заботился о нас. Короче говоря, я говорю тебе совершенно серьезно, мы не сможем вернуться к нашей обычной жизни Полгода наверняка. Наверняка полгода. Перед следующей зимой я не думаю, что это изменится, но допустим, что так. Так прими в расчет такой период.
Никогда этого не делали. Что бы сделал Рабаш? Нужно было видеть тебя. Как мы сможем это сделать через экран?
Ты будешь делать это, потому что у тебя нет выбора. И, видимо, Творец так хочет, чтобы мы себя так вели, и что именно с помощью этого мы сможем развить наши отдающие келим в период, который называется «Времена Машеха».
Это что-то совершенно новое.
Да, это и Бара Сулам пишет, что мы живем в последнем поколении. Так в чем проблема?
Интересно. Все нормально. Вопрос, как мы выйдем?
Сделаем, а что делать? У нас есть правила, как мы должны себя вести. Подниматься выше нашего эго. Соединяться как можно больше с товарищами. Укреплять десятку, обращаться к Творцу, просить у него, чтобы он дал нам силу для всех этих действий. Вот и все у нас. Есть книги, есть статьи, у нас есть все.
Хотел спросить, что с учением 10 сферот. Мы не собираемся Талмуд, мы этого не делаем. Учение.
Может, ты мне дашь ответить? Спасибо. Так я сейчас пока что не могу учить Талмуда с Расферот. Я смотрю на людей, которые находятся за экранами, перед экранами. И хочу прежде всего укрепить их, скажем так, чтобы они почувствовали, что мы идем правильно к нашей цели, и мы наверняка находимся на правильном пути. И только после этого, когда у нас уже будет привычка, мы вернемся к Талмуду Сферот. Проблема, что мы находимся перед Песохом, и я хочу пройти много материала о Песохе. А ты мешаешь нам в этом. К какой статье мы должны сейчас перейти?
294-я страница. Статья Рабаша. Понятие выхода из Египта.
Угу.
В книге Песах, 294-я страница. Статья Рабаша. Понятие выхода из Египта.
Да.
Вот сказали мудрецы, что рассказывать о выходе из Египта надо в виде вопросов и ответов. А от того, кто бы мог спрашивать, он спрашивает сам себя, чем отличается и так далее.
Все наше продвижение – это как это в виде вопросов и ответов.
И объяснить от позиции морали, рассказ означает, что Беста рассказывает Клипот и Ситра Ахра
от нашего эгоистического желания. Это называется, что мы должны прилагать усилия.
Что означает, когда человек освобождается от всего земного, у него появляется возможность возносить хвалу Творцу. Но для того, чтобы человек поднялся в свойства Небеса, его работа должна быть в виде вопросов и ответов. И это значит, что сыновья спрашивают, где сыновья означают понимание, знание, разум, и они спрашивают его.
То есть множество вопросов изнутри, от разума и от сердца, и от всего. Все вопросы, вопросы, зачем и почему, и как. Да. Есть четыре вида сыновей, четыре вида вопросов. Да.
А у кого нет сыновей, то есть в его разуме и знании нет никаких вопросов, потому что он чист разумом.
Если пробуждаются вопросы, то... Чистый, у него нет авиюта, нет грязи, нет ничего, маленький человек, да?
Тогда он должен сам пробуждать в себе вопросы. Как объяснил мой отец и учитель, сказанное мудрецами, «Я пробуждаю рассвет, а не рассвет будет меня». Чем отличается эта ночь от других ночей?
Это уже другое, это добавка. На этом он закончил первое выяснение, теперь он переходит ко второму выяснению. Чем отличается эта ночь от других ночей? Да?
Ночью называется тело, которое является недостатком и тьмой. Днем называется душа, которая светит телу. Тогда он спрашивает, чем отличается это тело от остальных тел народов мира? И во все ночи мы, тела, едим то, что хотим, без всякого разбора, а все, что сердце пожелает, и говорим, что это во благо им. А в эту ночь, то есть мое тело ограничено как в мысли, так и в желании. И объяснение этому в том, что рабами мы были и вышли.
То есть, когда мы приближаемся к выходу из Египта, есть несколько вопросов, есть несколько дополнительных проблем. Да, каких?
Это значит, что именно благодаря этим ограничениям мы сможем выйти из изгнания. Он хочет сказать, что именно благодаря тому, что мы каждый раз видим изменения, и подъемы, и падения, тогда благодаря тому, что боремся, у нас пробуждается место для молитвы. И тогда исполнится и стенали сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их. Потому что именно когда изгнание раскрывается во всю меру, начинается освобождение.
Если изгнание раскрыто, это стоит отметить, если изгнание раскрывается в полном объеме, то тогда начинается избавление. То есть не может быть избавления, если мы не раскрыли совершенно изгнание, что мы находимся в изгнании, что мы находимся внутри желания получать, эгоистическом, и оно господствует над нами. Невозможно выйти из него совершенно, когда выходит из Египта, когда приходит к состоянию, что я погребен тут, я не могу выйти. И возопили сыны Израиля от работы. Я опускаю руки и говорю, все, нет никакой возможности у меня выйти. И тогда, в этот момент, если я все-таки, но я обязан, хотя не могу, у меня нет никаких шансов, тогда начинается избавление. Да?
И это показывает нам порядок изгнания и освобождения, которые были тогда в Египте. И этот порядок мы должны продолжать до конечного исправления.
Хорошо, друзья? Тот, кто хочет спросить, может спросить. Не хотят. Ладно. Кто это Петахтиква 32? Алло. Алло. Что значит, что я отдан во власть желания получать на 100%, когда я говорю, что я 100% во власти Творца? Ведь это та же власть.
Нет, уважаемый. Ты спрашиваешь, исходя из разума, ты слишком умный. Но эти умствования тебе не помогут, нет. Потому что желание получать в котором ты чувствуешь себя находящимся, это фараон, противоположность Творцу. Ты не можешь сказать, потому что ты ненавидишь это состояние. В то время, когда ты его ненавидишь, ты не можешь почувствовать, сказать из-за раскрытия ощущения, что это Творец. Кавказ.
Здравствуйте, Рав. У меня такой вопрос. Нам приходится работать, когда мы распространяем, на двух линиях, на двух уровнях. И это не очень-то легко. У вас огромный опыт. Может, подскажете, как правильно работать? То есть мы работаем на уровне аудитории, на уровне, то есть, уроков и группы.
Ну, ажма бая.
Так в чем же проблема? Ты должен в точности различать. У тебя есть дети?
Да.
Отлично. Если у тебя есть дети, ты знаешь, что ты говоришь со взрослыми на одном языке, а с детьми — с маленькими детьми. На другом языке. То же самое здесь. Ты говоришь с товарищами и со мной на одном языке, на языке каббалы, на языке внутренней работы, и вместе с тем ты говоришь с людьми извне, которые готовились слышать от тебя, что происходит сегодня, что нужно делать, к чему продвигаться, но начинают. С ними ты говоришь, как с маленькими детьми. Все. Возьми, скажем, мои первые книги. Три книги первых. Может быть, даже не три, а даже двух достаточно. И начни говорить в таком же виде. Есть у нас много материала, который предназначен для широкой аудитории. Возьми это, но постарайся не запутать их. Только небольшие вещи. То, что подходит для детей. Азия.
Раф, этот крик к Творцу, он происходит у всех вместе? Или это у каждого человека отдельно, на каждом уровне, когда он приходит к мере своего желания получать, или это накопительный процесс, тогда я уже не могу просто удерживать это.
Это накопительный процесс, накапливающийся в человеке, который действует десятки, но это происходит с ним лично.
Урал Сипкас.
Урал Сипкас.
А вот не думать о себе как зло, я это могу почувствовать. А думать о товарищах, для меня это как вкус сена. Я вот не могу вкус взять, как будто, знаете, завис между двумя состояниями. Что делать лучше в этом состоянии?
Ани ло эванти ото. Повтори.
Я его не понял. Повтори.
Я могу почувствовать, что думать о себе — это зло. А, но вот думать о товарищах, у меня нет вкуса в этом. Ну, я не знаю, что делать в таком состоянии. Как бы завис между двумя состояниями.
Ата царих ютер лахшов.
Ты должен больше думать о системе. Когда, если ты хочешь отдавать, говорить, обращаясь к Творцу, ты можешь это сделать только через десятку. Только через десятку. Как написано в своем народе, я нахожусь. Ты не можешь иначе обращаться к нему, говорить с ним, даже думать о нем. Потому что если ты думаешь о чем-то, находящемся внутри десятки, ты думаешь о Творце. Если о чем-то, находящемся вне десятки, не связанное с десятком, десятка — это не Творец, это воображение. Хорошо. Ладно, что нам еще? Что нужно сделать?
Страница 295. Обязанность рассказывать о выходе из Египта.
А, 297.
295. 287 — это много рассказывать о выходе из Египта.
А, 95, хорошо. Обязанность рассказывать о выходе из Египта, пожалуйста.
295-я страница, пасхальная брошюра, статья Рабаша, обязанность рассказывать о выходе из Египта. И даже если все мы мудрецы, на нас действует заповедь рассказывать о выходе из Египта. И следует сказать, что даже если у нас уже есть Тора и разум, в любом случае мы должны пробуждать на себя корень выхода народа Израиля из изгнания у фараона, потому что главное — это выход из клипы и вход в святость, потому что остальные ступени называются причиной и следствием. Поэтому мы должны восхвалять и восславлять Творца за это, и благодаря этому мы притягиваем радость во все миры. То есть от того, что мы ощущаем важность свободы от клипот, в этой мере у нас растет радость. А в той мере, в которой у нас есть радость, мы сможем восхвалять и восславлять. Поэтому каждый год нужно пробуждать корень. Как объясняет эта книга Зор в главе «Бо» о том, что мы не едим мацу в течение всего года. И объясняет он там, что это похоже на царя, который сделал одного из своих рабов министром и облачил его в тот день в красивые одежды. Но потом он снял эти одежды, то есть только в день, когда его назначили министром, только тогда он надел красивые одежды, чтобы выразить свою радость. Также в каждый год в тот же день он устраивает праздник и надевает праздничные одежды. Поэтому он ест мацу именно в Песах. То же самое можно сказать о рассказе о выходе из Египта.
Но это то, что мы должны все-таки как ветвь и корень проделать это действие. Мы изучаем, что по отношению к духовному миру, который называется корнями, есть у него явление в материальном мире, которое называется ветвями. Это как мы изображаем наше дерево. Корни наверху, а ветви внизу. И поэтому мы так должны, согласно корню времен, так это время Песаха, а корень ради получения, ради отдачи — это маца, мука, вода и так далее. То есть, чтобы мы сделали весь праздник, все эти символы в таком виде, что мы воспринимаем в высших корнях, но выполняем как материальные действия. Мы должны это делать тоже раз в год. То есть год — это согласно времени, движению, месту, согласно всем корням. Поэтому, когда мы это будем делать вскоре, как Седер Песах, мы должны рассказать, что значит выход из Египта. Скажем, сделаем все. Я как вот тут сижу, сделаем здесь и объясним всем, что все эти знаки, эти символы означают, и все эти вещи. И 287, да?
287 страница, много рассказывать о выходе из Египта. Тот, кто умножает рассказ о выходе из Египта, это похвально. И следует понимать, почему нужно умножать рассказ о выходе из Египта до такой степени, что сказано, тот, кто умножает рассказ, это похвально. И также надо понимать, когда говорят, что в каждом поколении человек должен видеть себя, как будто он вышел из Египта. Известно, что в свете добавить невозможно, а добавить можно только в килим. Поэтому умножение относится к килим, и это хисарон, ощущение изгнания. А когда он приходит для того, чтобы ощутить изгнание, он ощущает, что он сам находится в Египте. А в таком случае, как же он может восхвалять выход из Египта, в то время как он сам находится в Египте? И объяснение этому, что он обязан, он должен видеть себя, как будто он вышел из Египта, как сказал мой отец и учитель, праведники будут говорить песню о будущем, о грядущем будущем, и тогда мы споем.
То есть мы должны рассказывать о выходе из Египта, даже если мы находимся пока еще в Египте, пока еще в желании получать. Мы все-таки должны стремиться видеть себя, как будто мы выходим из желания получать, как будто мы уже выходим из Египта, поднимаемся над ним. И тогда весь рассказ выхода из Египта мы должны объяснить, рассказать, потому что такое выражение — это как молитва. И тогда мы с помощью этого привлекаем себя к тому, чтобы выйти. Вена. Вопроса у вас нет. Ладно, вычеркните их, мы их не слышим больше. Что еще?
Вопрос из Петахтика 24.
Ну, давай посмотрим. Петахтика 24.
Рав,
да.
Я бы хотел немножко порядок, если вы можете объяснить, что имеется в виду, как будто мы вышли из Египта, как будто...
Как будто это значит, что мы не выходим, но с помощью того, что мы представляем себе, как будто выходим из Египта, стремимся к этому, это как молитва. Тогда мы с помощью этого пробуждаем также на себя и свет, возвращающий к источнику, и он увлекает нас.
Связано ли это с тем, что вы часто говорили, что мы... что нужно видеть товарищей в совершенном состоянии, всех в совершенном состоянии, в слиянии, как будто уже после всего.
Да, но здесь это еще больше, потому что здесь с помощью того, что мы рассказываем, много рассказываем о выходе из Египта. Что здесь в этом такого? Потому что с помощью этого ты привлекаешь света, ты хочешь выйти, ты как бы молишься, раскрываешь хисарон, и это на самом деле увлекает тебя к выходу. Прочитай еще раз, пожалуйста.
Еще раз. Умножающий рассказ о выходе из Египта. 287 страница. Всякий, кто умножает рассказ о выходе из Египта, это похвально. И следует понять, почему нужно умножать о выходе из Египта до такой степени, что сказали, что всякий, кто умножает рассказ, это похвально.
Да, что-то такого.
И также следует понять, почему говорят, что в каждом поколении человек обязан видеть себя, как будто это он вышел из Египта.
Как будто вышел из Египта, еще не вышел. Это находится в каждом поколении, то есть пока еще не приходит даже к осознанию зла, но обязан рассказывать о выходе из Египта.
Известно, что в свете добавить нечего. А добавить можно только в килим. Поэтому умножающий относится к килим. И это хисарон, ощущение изгнания.
То есть, чтобы мы пробудили хисарон выхода из Египта с помощью этого рассказа.
А когда он приходит к тому, чтобы ощутить изгнание, он ощущает, что он сам находится в Египте. А в таком случае, как же может он восхвалять выход из Египта, в то время как он сам находится в Египте? И объяснение этого, что он обязан должен видеть себя, как будто он вышел из Египта. Как сказал мой отец и учитель, праведники будут говорить песню на грядущее будущее, и тогда споет, и так далее.
То есть не произошло у них, но они все-таки поют, они стремятся к тому состоянию, к которому должны прийти, и воспевают его. Хорошо, Моти?
Балтия.
Ну, будем надеяться, что да. Балтия.
Добрый день, Раф. У меня такой вопрос. Молитва и игра. Обязательная игра внутри молитвы. И я это услышал, хочу, чтобы вы больше прояснили эту вещь. Молитва и игра.
Да, молитва — это тоже игра. Ты можешь молиться о вещах, которым ты пока еще даже не стремишься, когда тебя не очень-то они волнуют. Но ты знаешь, как ребенок надоедает, ты хочешь, дай мне, папа, так вот, как они просят. Ты знаешь, что все это просто так, но в конечном счете ты ему даешь. Почему? Потому что так ты устроен, что ты не можешь отказать ему, слыша это от него. И в конце концов ты склоняешься. И то же самое здесь. Даже если мы не очень-то хотим и не находимся в этом, мы в любом случае должны просить. Проси все время, как сказано, хорошо, чтобы молился весь день. Так есть мудрецы, умники у нас, которые говорят, что нет, как я попрошу, когда нет у меня сильного желания, нет у меня настоящей просьбы, нет настоящего хисарона. И важно, что нет истинного хисарона. Не важно, что нет у тебя сильной просьбы, когда ты еще не находишься по-настоящему в таком напряжении. Нет, проси даже в том, что есть у тебя. Как бы то ни было, все-таки проси. Все. North America One.
Hi, Rav.
Северная Америка один.
Здравствуйте, Рав. Сейчас есть такая инициатива в Америке обновить экономику, что не стоит подвергать экономику опасности за нескольких людей, которые, может быть, умрут от вируса. Что вы думаете об этом, чтобы поставить экономику перед спасением жизни людей?
Это не поможет. Это не поможет. Ни то, ни другое. Вся экономика должна будет упасть и упасть сильно, потому что вся современная экономика на 70-80% своих, она неисправленная экономика. Это не экономика, а просто то, в чем нет никакой необходимости. Но мы это делаем для того, чтобы дать заработать каждому. Для чего? Почему так мы любим деньги? Экономика — это то, что мы создаем для вещей, необходимых для жизни, необходимых для жизни. Но если это не является необходимым для жизни, это не является экономикой, это излишество, потому что которое ты делаешь для того, чтобы выбросить, понимаешь? Поэтому это не поможет. Ты знаешь, есть такие магазины, как подарки. Когда ты входишь туда, нет в них ничего.
Скажем,
сейчас, когда есть проблема с вирусом, Такие магазины вообще нечего скрывать, никто туда не войдет, потому что никому это не нужно. Людям нужна пища, нужно что-то срочное. Все вещи насущные для существования. И это называется экономика. А что-то кроме необходимого для существования, перечеркни. Вирус это перечеркнет, не даст им существовать. Мы и так находились в мыльных пузырях этой экономики, в которой нет никакой рациональности. Так мы будем чувствовать по себе, насколько этот мыльный пузырь экономики современной буквально лопает. И поэтому Китай, Соединенные Штаты и Европа в таком виде будут страдать и упадут, и должны будут все эти сливки из своей экономики убрать, в которых нет никакой необходимости. Люди должны будут удовлетворяться вещами, необходимыми для жизни, а не то, что высасывали из земного шара все, что есть в нем. Для чего? Для чего? Воздух уже не воздух, и вода не вода, и наша жизнь уже не жизнь. Природа уже не согласна с этим. Эта система не даст нам существовать более в таком неправильном виде. Все, мы должны будем освободиться от всех излишеств, которые мы выпускаем без всякой необходимости. Я очень надеюсь, что этот коронавирус, он очистит нас от всех отходов. Это то, что произойдет. Итак, мы говорили уже об этом много времени, и пишут об этом разные люди, о кризисе, который должен прийти, и ждут его, и так далее. Поэтому то, что должно быть, это просто возьми все эти доллары, которые ты отпечатал, и начни сжигать их постепенно. Оставь для экономики то, что относится к человеку. Сколько люди должны есть, пить, чтобы была у них квартира. Вещи нормальные, ничего кроме этого. Так мы раскроемся в таком виде после кризиса, или же это будет после этого вируса, или после следующего вируса, или после мировой войны. Но так это будет в любом случае. Давайте мы это сделаем в рациональном виде уже сейчас. Будем молиться, чтобы это произошло. Северная Америка. Северная Америка 1. We understand that the other system of the economy is outdated, but we've learned together that the economy is a reflection of our relationships. So how do we breathe life into the new economy? How do we give it strength so we don't wait for another virus to do so?
Старая экономика уже не действует. Мы сказали, что экономика – это выражение, отражение отношений между нами. Это как нам дать жизнь новой экономической системе до того, как вирус сам это сделал?
Вы должны сократить экономику до такой степени, пока вы не начинаете обеспечивать каждого в обществе тем, в чем он нуждается, и ничем кроме этого. Просто ничего лишнего, ни одного грамма, только это. Это как животные. Мы в материальном виде должны существовать как животные, чтобы у каждого был дом, пропитание нормальное и все, что нужно для детей, и все. Попробуйте увидеть экономику в таком виде. Так сколько мы должны будем работать, Все, сейчас мы сидим во время вируса дома, мы привыкнем к тому, что можно не работать или работать несколько часов в день. И более того, ты видишь, что происходит в мире. Сейчас мы уже начинаем постепенно отпускать все, что было. Тогда ты работал по 10 часов в день, ездил в пробках на работу 2 часа в одну сторону и 2 в другую, и работал больше 8 часов даже. Сейчас так не будет. Сейчас это не будет так. Будет у тебя 2-3 дня работать, 5-6 часов в день, скажем, а все остальное еще 2-3 дня. Ты будешь учиться, как выстроить правильное общество, как прийти к тому, чтобы быть духовным человеком, достичь важности духовного, потому что это дает тебе ощущение вечности и совершенства, когда ты будешь чувствовать, что перед тобой вечный мир, не просто так умереть. Животное умрет, но твой дух нет, он продолжает жить. Так, вкладывая половину недели в это, а половину в это, мы изменим жизнь. Нет выбора. Ты видишь, как это происходит? Мы говорили об этом уже много лет назад, сегодня это происходит. Нам нужно рассказывать обо всех этих вещах всем, и постепенно, с помощью того, что человечество начнет видеть эти вещи в виде все более обычным и близким, оно согласится с этим. Будет у тебя более легкий переход к новой жизни. Давайте почитаем из отрывков. 11 отрывок.
Мы читаем избранные отрывки о построении будущего общества. 11 отрывок. Бар-Илан, статья «Мир». Природа, как профессиональный судья, наказывает нас в соответствии с нашим развитием. Поскольку видно, что по мере развития человечества и достижения экономического и технического прогресса, страдания и несчастья возрастут. Такова научно-практическая основа того, что управлением Творца мы были выделены всем естеством исполнять заповедь отдачи ближнему со всей точностью. Да так, чтобы ни один из нас не уменьшил бы свои усилия, работая в полной мере, необходимой для процветания и благоденствия общества. И пока мы ленимся исполнять это в полной мере, природа не прекратит наказывать нас и мстить нам. И исходя из тех ударов, которые мы получаем в наше время, мы должны принять во внимание меч, занесенный над нами в будущем, и сделать правильный вывод, что природа победит нас, и мы будем вынуждены все вместе, как один, выполнять ее заповеди в полной мере, требуемые от нас.
Я думаю, стоит еще раз прочитать и понять, что он говорит.
Еще раз, 11 отрывок, Бар-Илан, статья «Мир». Природа, как профессиональный судья, наказывает нас в соответствии с нашим развитием. Поскольку видно, что по мере развития человечества и достижения экономического и технического прогресса, страдания и несчастья возрастут. Такова научно-практическая основа того, что управлением Творца мы были выделены всем естеством исполнять заповедь отдачи ближнему со всей точностью.
таким образом, что ни один из нас не уменьшил бы свои усилия, работая в полной мере, необходимой для процветания и благоденствия общества. И пока мы ленимся исполнять это в полной мере, природа не прекратит наказывать нас и мстить нам. И исходя из тех ударов, которые мы получаем в наше время, мы должны принять во внимание меч, занесенный над нами в будущем, и сделать правильный вывод, что природа победит нас, и мы будем вынуждены все вместе, как один, выполнить ее заповеди в полной мере, требуемые от нас.
Будем надеяться, что мы продолжим завтра и больше поймем, о чем пишет Бааль Сулам. А пока что песня.
Your soul, this is a message from above.